Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и значит, у нас в гостях, как всегда, в этот день недели Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Вы к нам прямо с собора?
Да, да, убежал.
Главная тема, конечно, вот такая церковная, даже, наверное, общественная сегодняшних дней. Это Архиерейский собор, приуроченный к столетию того вот знаменитого поместного собора 1917-18 годов, на котором было в том числе восстановлено патриаршество. И вот сейчас этот собор проходит. А скажите, может быть, для начала, в принципе, сам феномен соборов – и его роль в жизни церкви, в церковном управлении. Вот собираются епископы, если это архиерейский собор, со всей канонической территории Русской Православной Церкви. И что они делают?
Что они там делают? Ну, вообще, если говорить о церкви, то церковь управляется епископами, так исторически сложилось, и поэтому, конечно, вот это важнейшее такое собрание, архиерейский собор, где решаются принципиальные и очень значимые вопросы для жизни церкви, внутрицерковные, церковно-общественных отношений, там, церковно-государственных. Вот. Обсуждают, собственно, они эти вопросы обсуждают, обмениваются мнениями, там, дискутируют. Вот. Всегда на соборах, как было и в этом году, в качестве первого основного доклада докладчика выступает Святейший Патриарх. По его докладу тоже происходит, так сказать, прения, обсуждения. Вот. Это, ну, если говорить, вот, собственно, церковным языком, это вот реализация такой соборности, соборного начала. Вот. И поэтому это, конечно, чрезвычайно важно. И собор занимается такими принципиальными вопросами, главными вопросами, которые определяют развитие церковной жизни.
Вот вы сказали про соборное начало. Мы же часто слышим и вправду про русскую соборность. Но это очень легко, мне кажется, воспринять так поверхностно, что вот люди что-то решают, только собравшись вместе. Вот поодиночке не решают. То есть некий просто факт, что вот они в одно место съехались, обсудили и решили. Но, наверное же, соборность – это больше, чем это.
Соборность – это не такое простое для краткого определения понятие, которое связано вот и с природой церкви, и с тем, как она, с историческим ее существованием, вот, и с тем, что мы сегодня там называем социальным измерением, ну и не только. Вот. Но в этом, это только, это, конечно, здесь нужно сразу оговориться, что речь идет не о русской церкви, только вообще о православной церкви. Вот. И поскольку, вот, скажем, в отличие от католической церкви, у нас нет такого феномена, как папство, да, то, соответственно, у нас есть вот это вот соборное начало, которое является главным и определяющим, и которое предполагает вот участие архиереев, священников, мирян. А вот сейчас у нас же есть, помимо архиерейских соборов, есть поместные соборы, да, которые, вот, согласно уставу, принимают самые принципиальные решения, в частности, избирают предстоятеля церкви на поместных соборах. Вот, то есть это дело не только архиереев, но и мирян, и священников. Вот.
А, кстати, а почему, если так можно спросить, в юбилей поместного собора того столетнего собрали не поместный сегодня собор, а архиерейский?
Ну, потому что поместный собор предполагает определенную повестку. Вот, ведь собор это все-таки он приурочен, как вы правильно сказали, к этой дате, он не так сказать, посвящен этой дате. Да? Вот, это вообще интереснейший феномен, конечно, собор 17-18 годов. Вот сейчас, слава богу, публикуются его материалы, вот, которые можно изучать и смотреть. И многие, между прочим, многое из того, что сегодня реализуется в жизни, оно тогда так или иначе или было обозначено, или вот об этом говорилось.
А например?
Например, создание новых епархий, вот разукрупнение епархии, это идея, высказанная на поместном соборе. Это перед работой собора того было собрано предсоборное присутствие. Конечно, межсоборное присутствие наше сегодня это несколько иной орган, но так или иначе это тоже, когда создавали межсоборное присутствие сегодня, это вот смотрели на опыт предсоборного присутствия того в начале 20 века. Ну, вот много таких вещей, которые вот сегодня востребованы.
Вот в какой-то одной из дискуссий, даже не дискуссии, а просто, по-моему, программа даже у нас на радио про собор 17-го года, было такое замечание высказано, что когда собор собирался, если я не путаю, в изначальной повестке дня идеи о вот, непременном восстановлении патриаршества не стояло. А наоборот, вот только что мы освободились, ну, так церковь думала, те, кто были на соборе, так рассуждали, вот как-то вот мы можем освободиться от синода, зачем нам еще какую-то структуру создавать дополнительную, будем, наконец-то, вот самостоятельно и независимо. И только, собственно говоря, собор же 2 года длился, и именно событие революции, свержение монархии заставило всех людей, которые на соборе, в соборе участие принимали, начать задумываться о том, о чем они, может быть, раньше не собирались задумываться и обсуждать.
Просто не было возможности, да.
Вот что, может быть, все-таки как бы нужен глава, нужна фигура, нужен человек, и символическая фигура, и административная, и первая среди равных все-таки в церкви, восстановить патриаршество. И вот так, может быть, та тема, которая сначала в повестке дня не была, возникла сама собой в ходе работы собора. Вообще сегодня какие-то неожиданные решения на соборах бывают, или, в принципе, это все есть некая повестка, она известна, собираются архиереи, документ подписывают, который изначально согласован.
Во-первых, он изначально далеко не всегда согласован, вот, а, скажем, те документы, которые вот нынешний собор рассматривает, они, конечно, многие из архиереев с ними знакомы просто потому, что они входят там в межсоборное присутствие, и так или иначе эти документы обсуждались, вот, были вынесены общецерковные обсуждение, поэтому была возможность у всех, кто интересуется, эти документы посмотреть. Вот. Но, конечно, никогда элемент неожиданности нельзя исключить в том смысле, что кто-то может, считая какую-то тему важной, ее предложить, хотя, конечно, там повестка более-менее понятна, и невозможно проводить повестку вот таких вот мероприятий, очень не люблю это слово, но не подготовишься, это естественно. Вот. У нас почти 400 епископов сегодня в церкви. И, конечно, они как-то должны понимать, о чем пойдет речь. И, опять же, скажем, подготовка к собору предполагает понимание того, что сегодня важно, поэтому вряд ли можно неожиданно предложить тему, которая вот чрезвычайно актуальна, а вот о ней никто не подумал. Да? Вот этого, конечно, быть не может. Другое дело, что всегда бывают там обстоятельства. Вот, но в данном случае собор, поскольку он совпадает еще с торжественным мероприятием, посвященным восстановлению патриаршества, и к нам прибыли делегации всех поместных церквей, большинство из них возглавляют предстоятели церквей. Вот, и я думаю, не в последнюю очередь, поэтому президент 1 декабря, российский президент был на соборе, и многие президенты стран канонической ответственности Русской Церкви прислали приветствие своему собору. Ну, вот, это все, конечно, тоже очень, ну, очень важно.
Вот, кстати, стал обращать внимание, может быть, я просто раньше не замечал, эта фраза «каноническая ответственность Русской Православной Церкви» или там какой-то другой церкви. Обычно так, на моей памяти всегда встречался термин «территория каноническая». Территория, есть,
да,
какая-то,
ну,
разница?
Это, да нет, ну это просто, как сказать, кому что, не знаю, я тут какой-то сам принципиальный нет. Вот, так. Но вы внимательны, что я могу сказать.
А вот вопрос, который на самом деле у меня тоже в свое время возникал искренне. Мне казалось, что то, что мы в символе веры провозглашаем, что веруем в единую, святую, соборную апостольскую церковь, это значит, что она соборами управляется, собирается на соборы. Но это же, наверное, просто одно и то же слово, но это не полное совпадение смысла.
Это как раз и есть указание на соборное начало, а не на проведение соборов, конечно.
Что такое соборное начало?
Ну, вот то, о чем мы с вами стали говорить, вот это понятие соборности, да, то есть понятие особого устроения церковного организма, если хотите, да, что вот оно предполагает вот это взаимодействие внутри церкви, да, вот такое сложно сочиненное, не просто иерархическое, не просто там и не демократическое, а вот особое совершенно. Вот. Хотя повторяю, что это такой вопрос, вот я бы не взялся сейчас за так, вот, потому что у нас свой, так сказать, свою трактовку этому предлагали славянофилы, и тоже, в общем, она именно вот такая. И, кстати сказать, нередко мы именно эту трактовку воспринимаем, прежде всего, к ней апеллируем, хотя, конечно, это не, так сказать, не истоки, как мы понимаем уже, просто даже по времени. Вот.
Вы на множестве соборов были и уже как глава синодального отдела участвовали.
Ну, не такое уж множество их, не так, потому что собор раз в 4 года собирается. У нас просто был не очередной собор в прошлом году.
Но вы и до этого все-таки, будучи просто главным редактором журнала «Фома», так
или иначе... Не было. Он просто не пускает на собор тех, кому там не нужно находиться.
А вот тогда вопрос, а когда вы там впервые оказались уже, когда вас спустили в силу должности, какие были впечатления и ощущения от участия в такого уровня церковном мероприятии?
Вы знаете, ну, что касается ощущений, я так уже не могу, может быть, даже вспомнить. Просто это, видите, для нас это такая напряженная работа достаточно, потому что я возглавлял несколько раз информационную группу собора. Это значит, мы готовим пресс-конференцию, комментарии, пресс-конференцию по окончанию собора. Вот, сейчас я являюсь консультантом собора, у нас там несколько человек. Вот, это связано с документами, вот, с отслеживанием там, дискуссий, появлением тем, опять же, информационным обеспечением. Ну, это очень интенсивная такая работа, но при этом она, знаете, конечно, одно могу сказать, что мне доводилось в разных форумах участвовать, где много людей, да, и там политического плана, и научного плана. Конечно, собор отличается. Прежде всего тем, что там таким связующим звеном всего или таким вот столпом, вокруг которого все собирается, является молитва. Потому что ежедневная литургия, которой архиереи служат, и, да, там, и торжественные совместные такие богослужения. И вот, ну, как вообще любая всегда церковная жизнь, она вокруг молитвы выстраивается, и это очень важно. Это не просто какой-то протокол, ну, помолились там, пошли. Да, это совершенно другую создает атмосферу, конечно. Вот, и просто это, ну, это, когда ты в этом участвуешь, ты это чувствуешь. Вот, это вот такое, может быть, главное отличие. А так тоже, ну, поднимают руку, говорят, спорят, там, не соглашаются, вот, голосуют там, по каким-то решениям. Ну, внешне все очень похоже.
Вот внешнему человеку, наверное, даже несколько будет казаться экзотичной картины, когда епископы друг с другом спорят, поднимают руку, не соглашаются. Вроде такие все должны быть степенные, благостные.
И соглашаться во всем.
Ну, как-то, да.
Но вот... это внешнему человеку, не читавшему Евангелие и не знающему историю церкви.
Что вы имеете в виду?
Ну, там и апостолы друг с другом не соглашались, и это все мы хорошо знаем и из истории церкви, и не соглашались, потому что были сложные вопросы, которые требовали ответа, и были разные мнения, и в общем, никогда церковь не говорила, что вот надо, чтобы все всегда думали одно и то же. Вот, и поэтому тут это вполне, тут не нужно, есть какое-то такое вот, это оно не церковное, и даже не то, что вот, тут считают, что это благочестивое представление церкви, оно обывательское, что, причем оно иногда сочетается два противоположных, вот они все там, так сказать, жирные попы, такое есть обывательское, далекое от реальности представление, а есть иногда они как-то парадоксальным образом вместе уживаются, но это вот они все над землей летают и крыльями машут. Нет, это люди, но люди, которые вот особое служение несут. Ну, это тяжелый крест, конечно, очень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Лингоид, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А я вот начал программу с того, что назвал собор не только церковным, но и общественным мероприятием, таким значимым, может быть, для всего общества. А вы бы с этим согласились? Есть вообще интерес к собору, проходящему сейчас со стороны светских СМИ и как какому-то общественному явлению?
Да, конечно, есть интерес, просто потому, что церковь заметна в общественной жизни, очень заметна, и вот эта вот значимость общественная, церковных инициатив и вообще присутствие церкви в общественном поле и общественном пространстве, оно, безусловно, очень заметно, отсюда и интерес. Да. И, ну, в этом году это связано с целым рядом тем, ну, опять же, связанных вот с этим историческим контекстом, с событиями 17-го года, 1900, я имею в виду, столетием этих событий, и с теми, которые за ними последовали, и с там, с царской семьей.
Вот к вопросу о царской семье. На этой неделе прошла конференция под названием «Дело об убийстве царской семьи. Новые экспертизы, архивные материалы». Прошла она в Сретенском монастыре, и участвовал святейший патриарх лично в ней.
С 10 до 19:38, если я не ошибаюсь, проходила.
Целый день, да, шла конференция.
Беспрецедентная такая история совершенно.
Ее и транслировали, и на ней выступали не только представители церкви, представители Следственного комитета тоже выступали. Каков главный итог конференции?
Итог главный таков, что итога пока нет. Вот. И кто-то над этим иронизирует, на мой взгляд, совершенно напрасно. Кто-то, так сказать, недоумевает. Но я хочу сказать, что вот как человек, пусть не полностью, но отчасти погруженный в эту тему, что тема действительно чрезвычайно сложная. У меня лично, вот я когда пытаюсь как-то со стороны посмотреть, вызывает колоссальное уважение. А вот то, что сейчас происходит, поскольку... Что я имею в виду? Вот патриарх сказал, что у нас не сформировано окончательное мнение по этому вопросу, и церковь будет заниматься этим столько, сколько нужно, потому что в силу важности вопроса, в силу того, что царская семья прославлена в лике святых, мы здесь не имеем права на ошибку. Вот. И причем некоторые усомнились как-то в том, что вот... А как же вот мы сказали, что научные данные автоматически не будут означать признание церкви этих результатов. И здесь я хочу пояснить, что действительно это очень важно, поскольку вопросы канонизации и того, что связано с канонизацией, они... при, скажем, важности вот каких-то научных результатов, они предполагают и другие, собственно, церковные какие-то проявления вот этого в церковной жизни, и поклонения там мощам, допустим, да, и свидетельства о чудесах и так далее. Но это только один аспект этой проблемы, потому что когда говорит святейший патриарх, что не будет автоматически означать, тут еще важно вот что. Вот мы же сейчас, те, кто, например, участвовал в этой конференции или смотрел, видел, что там есть научные результаты научных исследований, которые друг с другом пока не очень согласовываются, да, или оставляют вопросы. Наука всегда будет какие-то вопросы оставлять, те или иные, да, понятно, что к чему-то склоняться в большей степени, к чему-то в меньшей, но вот на сегодняшний день из того, что я слышал, читал, видел, из того, что я знаю, конечно, есть... что называется, аргументы за и аргументы против. И вот в этом смысле, еще раз хочу сказать, что у меня вызывает большое очень уважение, вот даже со стороны смотреть, что принята вот такая серьезная, совершенно ответственная позиция изучать это вот до той поры, пока не будут сняты все вопросы. И как раз-таки, когда вот иногда говорят, вот, а есть и другая точка зрения, так вот эти все точки зрения рассматриваются, все, никакая точка зрения не замалчивается, не считается там, неважной. Совершенно неважные. А вот рассматриваются подробным образом, все вопросы задаются, и там, и методологические, да, как, например, один архиерей задал очень важный вопрос, сказал, а вот разные экспертизы проводятся, а ученые вот в момент работы, они знают о результатах трудов своих коллег, да, тем самым нет ли какого-то влияния там, результатов одной экспертизы на результат другой, когда невольно, да, начинаешь ориентироваться внутренне. Вот было сказано, что работа ведется независимо, потом уже, конечно, когда есть результаты, вот они как-то сопоставляются. Это уже следующий этап. Да? То есть там сложнейшая, тяжелейшая история. Потом, понимаете, вот такой... Я повторяю, я вот сидел на конференции, я присутствовал, часть потом вот смотрел в интернете трансляцию. Я понимаю, что человеку, который специально этим не занимался, очень сложно разобраться. Вот так сходу. Да? Это действительно нужно погружаться. И там и даже вот в выступлениях, знаете, когда человек один говорит, а вот есть свидетельство, там такое-то... А потом встает там оппонент или тот, кто дискутирует с этим, говорит, да, но это свидетельство не самого человека, а моего родственника, и записанное там спустя 50 лет. И ты понимаешь сразу, что то, что вот первый факт, он воспринимается совершенно иначе, как, точнее, этот же факт, когда вот небольшое, но важное пояснение, но существенное сделано. Поэтому вот мне кажется, что... Для тех, кто желает разобраться, здесь вот правильным, таким осознанным, сознательным, что ли, подходом к этой ситуации будет понимание ее сложности, и даже если у человека там была какая-то уже сформирована точка зрения, ну, как минимум, пусть он с уважением отнесется к тому, что сейчас происходит, потому что это сделана очень серьезная попытка вот снять все вопросы, они все равно оставались.
Вот не раз в наших интервью и в других выступлениях вы говорили о том, что позиция церкви в том, что касается экспертизы подлинности, оценки подлинности останков вот, царской семьи.
Предполагаемых,
да. Церковь будет этим заниматься столько, сколько нужно, никуда не торопится.
Да.
Такое ощущение, что кто-то торопит все время. Вот, а кто торопит?
Ну, мы привыкли, знаете, к какому-то там событию что-то приурочить, а давайте вот к такой дате, к такой. Вот многие журналисты, нам звонившие, не сомневались, что кто-то даже считал, что архиерейский собор для этого собирается, чтобы вот принять окончательное решение по останкам. Вот, поскольку, ну а как еще, ведь такая дата, вот... Ну, вот, поэтому в этом смысле, конечно, не торопится, потому что есть вопросы, вопросы надо снимать. Какие-то снимают, появляются новые.
Одна из тем, связанных с этой конференцией, всколыхнувших, что называется, медийное пространство, это слова епископа Тихона о том, что убийство царской семьи могло носить ритуальный характер. И позже уже в комментариях владыка Тихон эту мысль пояснил, сказав о том, что царь даже уже после отречения все равно оставался фигурой символической, сакральной в этом смысле, поэтому и уничтожение, убийство царской семьи и лично царя было актом ритуальным, вот неким таким символическим в этом смысле. Владыки Тихону возразили, что какие ритуалы, какая символика может быть у безбожников, как бы большевиков, на что он ответил, что, ну, посмотрите, на вот мавзолей же тоже в некотором смысле такой ритуальный объект, выражающий некоторое представление людей вот о символе, о сакральном. Я просто почему это так подробно рассказываю, мне кажется, здесь открывается очень важная тема религии, квазирелигии. Или, может быть, то, что называется гражданская религия, то, чем вы, собственно, занимались, Владимир Романович, как исследователь. Вот и вправду мы можем сопоставить, условно говоря, некий религиозный ритуал и такой вот квазирелигиозный, как, например, там вот мавзолей или как-то вот что-то в этом роде.
Ну, знаете, чтобы как-то вот тему, связанную с конференцией, как-то вот ее закруглить, да, я здесь могу сказать, что там, собственно, понятно, почему возбудились, но я не вижу для этого оснований каких-то, потому что никто не утверждал вот того содержания, которое сразу привлекло журналистов. Вот. Там просто, мне кажется, вот представителям Следственного комитета было довольно четко сказано, что есть задача рассмотреть все версии, поскольку такая версия озвучилась, вот назначены дополнительные экспертизы. Вот. Я, вот, собственно, с этой точки зрения тоже смотрю на этот вопрос. А если уж говорить, вот, переходить, собственно, к другой теме, которую вы сказали, да, о такой квазирелигиозной составляющей, ну, тут, видите как, любая идеология, она всегда использует какие-то символы, вот, нередко эти символы наполняются, символ по природе своей, он тяготеет к какому-то такому, ну, особому, так сказать, пространству, что ли, и является неким особым таким знаком среди других знаков, и, конечно, вот эта вот сакральная составляющая в символизме очень часто присутствует, и многие государственные идеологии или там, мифологии, они, естественно, так или иначе вот, апеллируют к какому-то сакральному или там, псевдо-квази-сакральному содержанию. Но что, если говорить о советской системе, то ну, тут совершенно никто не сделает уже никаких открытий в этом плане, потому что это многократно проанализировано, об этом написаны там километры книг, но если не километры, то метры точно. Вот. И ну, посмотрите там поэзию Маяковского, вот, и не только Маяковского, конечно, но вот просто Маяковского, это, может быть, и одного из первых, и довольно ярко проявилось, и там стихи о советском паспорте, наполнены таким серьезным символизмом, и разговор, знаменитый разговор с товарищем Лениным, это, конечно, такая как бы молитва перед иконой, да, перед портретом вождя с такой, наверное, не случайной оговоркой, работа адовая будет сделана и делается уже, может быть, тогда даже Владимир Владимирович Маяковский до конца не осознавал всю
точность,
такую пророческую, да, силу своего этого выражения. Вот. Конечно, мавзолей – это культовое сооружение, вот, которое псевдорелигиозное. Вот у Юрия Павловича Вяземского это есть очень подробно на эту тему непосредственно про мавзолей, он обращает внимание, что в советское время не только были длинные очереди, но и такие плакаты, как бы мы сейчас сказали, билборды серии «К Ленину за советом», да, что это такое, ты идешь вот, так сказать, ну, к мумии фактически, за советом, то есть это, конечно, как это воспринимать, ну, либо в метафорическом плане, либо, ну, можно ли сказать, что это для советских людей было метафорой, нет, это был некий ритуал, ты в Москве был, был, а в мавзолее, ну, значит, ты, а что ж ты делал в Москве, да, это вот, причем для кого-то это было, может быть, просто любопытство, но для многих это был вот такой обязательный ритуал такой псевдорелигиозности. Вот в главном храме побывал, так сказать.
Ну, Юрий Павлович, он любит рассказывать про то, что сама архитектура мавзолея, Юрий Павлович Вяземский, имею в виду, как-то отсылает к египетским пирамидам. И я ж не знаю, откуда он эту историю знает, про то, что Гагарина в ночь перед полетом в космос легендарным привезли чуть ли не вот к мавзолею, туда зашли, и что-то они, ну, поклонились, не поклонились, не знаю, я уже не помню.
Постояли.
Вот, но какой-то вот некой формы такого вот религиозного посвящения была. А вот...
Значит, Гагарина, кстати, не слышал этой истории.
Ну, я тоже от него ее слышал. Угу. А что это означает? То, что можно... Кто-то скажет, ну, значит, можно с легкостью взять религиозный ритуал и символ заменить вот таким квазирелигиозным. Подумаешь, один другой поменял. А кто-то скажет, нет, вот когда живая ткань религии из общества уходит, святое место пусто не бывает, и обязательно надо чем-то заполнить, пускай даже фикцией заполнить.
Святое место пусто не бывает, конечно, да. То есть это естественно, что у человека... Ну, это как вот, понимаете, как... Вот мы с вами уже как-то поднимали тему, что религиозность, проявление религиозное, есть потребность, а человек не испытывает потребности в том, что для него не необходимо. Да? И он, это могут быть желания там разные, а потребность будет в том, что два момента. Это принципиально важно, это принципиально удовлетворяемо. Да? Вот мы испытываем жажду, вот можем напиться, испытываем голод, можем поесть. Вот. Но мы можем питаться здоровой пищей, а можем питаться, неважно по каким причинам, да, или важно, но это другой вопрос. Да? Где-то по невозможности здоровую пищу есть, где-то вот по очарованности Макдональдсом, но есть нездоровую пищу. И это, соответственно, будет сказываться, что человек таков, что он ест. Вот он, то, что он ест, так он в духовной жизни и то же самое происходит. И в душевной жизни то же самое происходит. Какие книжки ты читаешь, так ты, как ты наполняешь свою душу, какой музыкой, какой литературой, каким искусством, так ты, в общем-то, это влияет, отражается на твоей жизни, проявляется. В духовной жизни то же самое, в религиозной жизни. Вот это есть некая потребность, если ты не находишь Бога, то ты начинаешь служить идолам. В этом же смысле как раз-таки первая заповедь Моисея, она, собственно, об этом, что я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. То есть здесь, если хотите, вот в контексте нашего разговора, это же ровно об этом, да, что у человека обязательно какой-то будет какой-то Бог с маленькой буквы. И вот важно, чтобы он это был истинный Бог, потому что в противном случае это будет все равно будет и будет ложный.
Будет идол.
Да.
Я напомню, это «Светлый вечер». Сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».